Добрый день, всем 15 часов. Начинаем мы со Станиславом Белковским. Станислав Александрович Белковский здесь у нас.
Сергей Александрович Бунтман практически здесь же. Всем да. Привет.
Да, нас объединяет вот то самое, вот метавселенная, да, объединяет. Вот в ней мы все и крутимся, иногда сталкиваемся.
Да, и вместо их духовных скреп у них наш живой гвоздь.
Наш живой гвоздь,
да. Гвоздь все-таки надежнее скрепы будет.
Ну да, можно, конечно, сделать псевдоскрепу, если его согнуть, там, отбить шляпку.
Нет, наш гвоздь не согнуть.
Наш гвоздь не согнуть, да. Хотя вот когда-то и, наверное, в будущем, когда не было настоящих вот этих самых скрепок, которые степлером, вот из этого делали, из гвоздей загибали под прямым углом, затачивали вместо шляпки и забивали. Так вот делали, например, в багетных работах. Но это уже, это пригодится когда-нибудь, как было в «Науке и жизни», такой домашнему мастеру «Маленькие хитрости». Была такая замечательная рубрика «Как что-то из чего-то сделать». Все, можно будет. А я бы хотел узнать, сенсей, тайну вот этой игры, которой предаются всевозможные вышестоящие органы российские по хороводам генералов. Вот что они разучивают, генералов и командующих? Что они сейчас разучивают? Какой танец?
Ну, я бы сказал, вышестоящие органы чувств,
да,
Российской Федерации. Но становится совершенно очевидно, что генерал Сергей Владимирович Суровикин несколько перепиарился незадолго до Нового года и в процессе, потому что появилось несколько статей в враждебных нам заведомо англосаксонских медиа о том, что он лучший, талантливейший начальник нашей эпохи. И что с его приходом на должность командующего спецоперации все изменилось. Если до него совершались только ошибки, то когда он стал главкомом, принимались только блистательные решения типа сдачи Херсона, ракетно-бомбовых ударов по критической инфраструктуре Украины и так далее. Поскольку все это придумал не он, а по-настоящему великий полководец Российской Федерации только один, он же лучший друг физкультурников, то было ясно, что такая пропаганда англосаксами талантов Сергея Владимировича Суровикина ничем хорошим кончиться не может. Поскольку она вызвала в высшем политическом руководстве РФ вполне объяснимую ревность. Кроме того, это совпало еще с яростной пропагандой талантов Суровикина Евгения Викторовича Пригожина. Вот мой покойный друг Борис Абрамович Березовский тоже так любил в свое время. Если он знал, что какой-то чиновник пойдет на повышение, он начинал его неистово хвалить. Чтобы понять, что это он стоит за возвышением этого человека. Это нередко выходило боком тому чиновнику, которого он хвалил. Потому что многие начинали думать, что за ним действительно стоит Березовский. И в итоге назначение срывалось. Самый яркий провал из этой серии – это неудачное назначение Виктора Степановича Черномырдина по второму кругу премьер-министром России летом 1998 года. Там, конечно, главной причиной провала был не Березовский, а Юрий Михайлович Лужков, который сам хотел стать премьер-министром и купил значительную часть Государственной Думы, включая коммунистов, чтобы они поддерживали только его, а Черномырдина прокатили. Но неистовая вот атака Бориса Абрамовича на медиа с криками «премьером должен быть только Черномырдин» многих подвигла к ровно обратному выводу. Евгений Викторович Пригожин по такому же принципу поддерживал Сергея Владимировича Суровикина, давая понять, что это он сделал его главкомом. Нет, впрямую это никогда не утверждалось, конечно. Он очень техничный игрок в этом смысле. А у многих возникло впечатление, что господин Пригожин набрал слишком много власти и силы в последнее время. Что он, как говорится, наглость потерял. Берега попутал, рамсы. Я, кстати, до сих пор не знаю толком, что такое рамсы. Сергей Александрович, вы знаете, как филологу? Скажите мне, что такое рамсы, вот, которые попутать?
Да, ну что ж, придется признаться, что не знаю.
Да, вот. Ну вот, может быть, мы попросим помощи зала?
Да, помощи зала. Вон зал у меня здесь, чат прекрасен, как всегда. Да,
кто первый ответит правильно на вопрос, что такое рамсы, который, возможно, попутал Евгений Викторович Пригожин, тот получит приз. А какой приз? Вы все узнаете в самом конце программы, никуда не уходите. Потому что очарование, если очарование приза изольется на вас прямо сейчас, у вас пропадет у многих стимул оставаться с нами до конца. До полной реализации целей нашего сет-даун-шоу, которые будут реализованы, независимо от того, какие они на самом деле. Здесь мы полностью повторяем Владимира Владимировича Путина и
спецпризы. Да, и руководствуясь, в общем-то, вот указаниями. Да.
И в результате, да, в последнее время, ну, Евгений Викторович Пригожин резко нарастил свою активность, в том числе и публично. Он, в частности, утверждал, что единственное эффективное, в общем-то, соединение на фронтах — это ЧВК «Вагнер». Именно оно берет Солидар и Бахмут, в то время как регулярные российские войска все могут только сдавать и позволять телегические отступления, воспетые нами в прежней программе. Также Евгений Викторович Пригожин начал говорить о необходимости пересмотра основ государственной политики в разных сферах, в частности, отказа от госкапитализма. Он же начал активно намекать на то, что крупная собственность, которая принадлежит нелояльным Российской Федерации и спецоперации Z-магнатам, может сменить своих ключевых бенефициаров, не побоюсь этого слова. В общем, околокремлевские, околопутинские планы, которые не согласны с таким усилением Евгения Викторовича, тоже начали подавать голос. И в итоге, поскольку президент Российской Федерации мудрейшим образом никогда не складывает все кощеевы яйца в одну корзину, да, то, значит, было принято решение усилить конкурирующую фирму. То есть в данном случае Ипполита Матвеевича Воробьянинова и Остапа Ибрагимовича Бендербея против отца Федора. Если отец Федора Евгений Викторович Пригожин, то, значит, конкурирующая фирма в лице Сергея Кужугетовича Шойгу и Валерия Вадимовича Герасимова. Здесь дурным знаком и предзаменованием для Пригожина и компании было еще назначение генерал-полковника Александра Лапина начальником штаба сухопутных войск. Потому что совсем всего лишь несколько месяцев назад генерал Лапин подвергся уничтожающей критике и со стороны господина Пригожина, и со стороны весьма влиятельного также господина Кадырова, главы Чечни, за то, что он сдал и провалил все. Он организатор балаклейской катастрофы и отхода из Изюма. А Героя России он получил в июле 2022 года за взятие Лисичанска, где ни разу не появился. Ну, в чем есть определенная логика. Потому что хорошо там, где нас нет. И, может, если бы он там появился, то Лисичанск бы никогда не сдали. И, опять же, мудрейшее решение генерала Лапина не появляться в Лисичанске в итоге, возможно, и привело к его взятию. То есть это чистая философия дзюдо, которую следует Владимир Владимирович Путин. Победить путем уклонения от сражений. Поэтому, так сказать, я думаю, что как раз генерал Лапин заслуживал героя за Лисичанск.
Но там вообще штрафные очки за уклонение дают от борьбы.
Ну, я видел настоящие очки на генерале Лапине, все ничего.
Интересно, как выглядят штрафные очки на носу, вот это я хотел бы знать.
Это как штрафная рюмка, видимо, дополнительная, двое очков.
А, ну да.
Вот, одни для того, чтобы смотреть на начальство, другие на всех остальных, поскольку, согласитесь, Сергей Александрович, что взгляд, обращенный вверх к политическому руководству, должен быть совсем не такой, как на подчиненных. А поскольку переключить собственные живые глаза, как, живые как наш гвоздь, не так всегда легко и поменять, вот это можно делать с помощью очков, особенно если эти вот, это Google Glass и всякие умные очки. Ну, зато да. Умные очки, как в известном как в фильме «Терминатор», помните, как «Терминатор» в исполнении Арнольда Шварценеггера, сидя в гостиничном номере, подбирает ответ.
Да-да-да, ответ, как ему, да, как через, ему ответить, через дверь ответить, да-да.
Да, вот точно так же какой-нибудь специальный Google Glass, разработанный в недрах Ростехнологии для российского генерала системы Лапин, может точно подсказать, что отвечать начальству на те или иные вопросы, ну, то есть такой искусственный интеллект. Тут это не пропьешь, потому что действительно вариантов ответа не так много, и все они должны сводиться к тому, что наша армия побеждает на фронтах, а завтра будет побеждать еще больше, только в разных формах и вариациях. А что говорить подчиненным, потому что там уже обсценная лексика, сказать, которую ни в коем случае это важно не перепутать и не использовать обсценную лексику с руководством. Поэтому то главное все-таки для российских войск действительно, как вы правильно заметили, победа по очкам. И лагерь господ Герасимова и Лапина ее одержал на этой неделе. Притом генерал армии Герасимов и генерал-полковник Лапин — это не просто сослуживцы недавних времен. Это люди, глубоко знакомые друг с другом практически с детства, если не с юности. Вернее, с юности, если не с детства. Потому что, как гласит предание, священное предание спецоперации Z, они жили еще в детстве в соседних домах в Татарстане, в Казани. И оба закончили Казанское танковое командное училище. Генерал Герасимов чуть раньше, тогда еще не генерал Лапин чуть позже. Вот поэтому это мощный казанский клан, и, так сказать, никуда им друг от друга не деться. И поэтому, естественно, следующим шагом генерал Герасимов был назначен командующим всей спецоперации, а генерал Армагеддон, мы еще помним это угрожающее прозвище, да. Вдруг неожиданно стал заместителем. Все, чем, мне кажется, ну, это связано с переработкой еще национальной мифологии, потому что все-таки Армагеддон находится, он же существует и по сей день, он находится в Израиле. армия гида. Да. Там бывали миллионы иностранных туристов, в том числе и ваш покорный слуга, видел, где все это будет происходить.
Да, как? Это все будет происходить, причем это уже понятно, как будет происходить. Об этом даже вот примерно 170 лет назад писал князь Вяземский Петр Андреевич в записной книжке, когда посещал святые места. Он все описал, как это будет происходить, как ему рассказывали.
Мы тоже представляем, что, так сказать, с севера, понятно, откуда с севера, то есть где-то с евразийского Харклинда придут Гог и Магог.
Да.
Также Ван Гог с обрезанным ухом, как какой-нибудь символ ветерана спецоперации, Z, потерявшего ухо под Солидаром. Вот. И, так сказать, с другой стороны, войска совершенно другого толка. Центрическая армия. Вот. И, кстати, тут же, так вот, возвращаясь к национальной мифологии, если Суровикин был генерал Армагеддон, то совершенно явно напрашивается метафорический ряд, что новый командующий свой генерал Герасим.
Ну да.
Конечно, это очень важный персонаж, согласитесь, не только русской литературы, но и мифологии. Потому что, во-первых, генерал Герасим положит конец лишним разговорам. Это генерал молчания. Часть его именно не в его бесконечном трёпе, как у других многих командующих силами российскими, наверное, на фронтах, а в полном молчании. А кроме того, поскольку Россия страна реализованных утопий, а победа в спецоперации Z становится все более утопическим проектом, то кто же, как не Герасим?
Конечно, да.
Утопическим проектом на финальной стадии.
Там еще не разрабатывается одна национальная скрепа, потому что Армагеддон, это вот сказали бы наши нордические товарищи, и те, которые как раз склонны к язычеству, особенно нордическому, что должен прийти генерал Рагнарёк. Вот тогда это будет тогда нечто.
Это будет, ну, собственно, это очень близко Вагнеру. То есть это как раз генерал Рагнарёк. Он уже пришел, это Евгений Викторович Пригожин.
Там это Готдемеринг, по-моему, это называется
еще. Готдемеринг – это гибель богов в чистом виде.
Да.
Поэтому сейчас, кстати, на этой неделе шла большая полемика в патриотических кругах, как надо назвать Бахмут после его неизбежного взятия войсками Вагнера под командованием генерала Рагнарёка. Вот мы уже кандидатуру определили. Да. С одной стороны Герасим, с другой Рагнарёк. Соответственно, патриоты советского замеса говорили, что он должен снова стать Артёмовским в честь товарища Артёма, первого руководителя Донецкой и Криворожской республики. Патриоты более с широким спектром исторического мышления, что он должен оставаться Бахмут. А на мой взгляд, как раз его он можно назвать или Армагеддон в честь генерала Суровикина.
Чтобы как... Новый Армагеддон. Но...
Нет, просто Армагеддон.
Просто Армагеддон, да?
А тот старый Армагеддон. Никто уже не понял. Новые Васюки, да, опять же, если у нас господа Шойгу и Суровикин, это Остап Ибрагимович Бендер-Бей и Ипполит Матвеевич Воробьянинов, то тут сюжет надо длить до логического конца, конечно. Да, и там межпланетный... Нет, ну это действительно Армагеддон, потому что, судя по официальной российской пропаганде, именно когда пойдет Бахмут, победа спецоперации Z станет окончательно неизбежной. Дальше уже до Киева рукой подать.
Ну, да, и не стоит ограничиваться Киевом, потому что об этом все еще больше говорят. Рамсы, они же рамсы, как здесь говорят, значит, это путать карты, передергивать, быть пойманным, путать рамсы, быть пойманным на карточной игре, нечестной, скажем так. Отсюда же распальцовка, то есть наглеть, выходить за пределы того, что ты можешь сделать. Так что большое спасибо. Из того, что вы прислали, здесь можно огромнейшую просто сделать статью для словаря великорусского языка.
Вот. Да, спасибо огромное. Мы обещали приз и скажем о нем в конце, помимо статьи в словаре великорусского языка в конце нашей программы. А еще, чтобы договорить про топографию, фонимику, так сказать, Донецкой Народной Республики, самопровозглашенной, так сказать, тут действительно... Хотя, если говорить об интересах Вагнера, то само название Бахмут, оно очень подсказывает дальнейший путь переименования. Просто Баха нужен... Что такое Бахмут? Это или настроение Баха, если брать английскую версию.
Бахмут,
или немецкую, это мужество Баха. Да? Потому что мут, по-немецки, это мужество.
Мужество.
Да, просто меняем Баха на Вагнера, так сказать, получается Вагнер-мут. Опять же, каждый может трактовать как по-своему. То ли как настроение Вагнера, то ли мужество Вагнера. Вот. Ну, а вот сложнее будет с городом Солидар, который в советское время назывался Карл-Липкнефтовск. Липкнефтовск, я даже не могу это выговорить.
Да, Карл... вот никто и не может, поэтому никто и не вспоминает.
Да, вот, моя базовая версия — гибель боговская. как раз с
вами. Гибель Боговск, да.
Гибель Боговск, чтобы подчеркнуть. Да, но если тот будет все-таки Армагеддон, то этот пусть будет Рагнарёк, чтобы, так сказать, уравновесить интересы, так сказать, разных ключевых фигур спецоперации Z, и никто не ушел не обиженным, а также голодным, как пелось в культовой песне. Кажется, группы «Манго-манго». Да. Кто не идет голодным, отлично работает «Снайк».
Да, ну у нас уже было предложение города Нефтеперегоневска, было вот замечательный совершенно есть город. Так что, и тем более все они выглядят очень как-то так скрепно, все эти названия городов. И можно, да, как здесь пишет Инна, Артемовск уже взяли, осталось взять Бахмут. Но там все не очень весело. Там идет страшная, конечно, мясорубка, дичайшая вот в этих местах, что в Солидаре, и что в Солидаре, что в Бахмуте.
Да, ну и, так сказать, как, собственно, и во многих других населенных пунктах, занятых в нечеловеческих боях войсками РФ за 10,5 месяцев спецоперации Z, можно сказать, названия городов могут звучать сколь угодно скрепно, только от самих городов почти ничего не осталось. Бахмут почти полностью уничтожен, как и Мариуполь, и под разговор о том, что замерзнет нынешней зимой Европа, пока что, кажется, полностью отопления и горячей воды нет в Мариуполе. Также частично нет и воды вообще никакой в принципе. То же самое касается и Солидара, и Бахмута, особенно Бахмута. И поэтому, так сказать, из всего этого эти населенные пункты выйдут в полных тотальных руинах, которые, впрочем, вполне пригодны для съемок фильмов о Четвертой мировой войне, гибридной войне, начавшейся весной 2014 года. А также, конечно, для разворовывания гигантских средств на восстановление этих городов. Впрочем, если они останутся под контролем Российской Федерации, что совершенно не очевидно в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Хотя сейчас ясно уже, что вокруг продолжается же полемика о целях спецоперации Z. И тут наш с вами общий друг Сергей Александрович Марков.
В интервью
Казанской, заметьте, то есть нет ли здесь логической связи с генералами Герасимом и Лапиным. Ну, так или иначе, в интервью Казанской газете «Бизнес онлайн», кажется, так она называется, в общем, обрушился на руководство страны, как минимум военное, и сказал, что Российская Федерация близка к поражению в спецоперации ЗАД. За это он подвергся достаточно жесткой критике со стороны его соратников по кругу сторонников необъяснимых целей этой спецоперации, которые тем самым вскрыли новую трактовку этих целей. То есть Российская Федерация ничего не проигрывает, поскольку ей уже удалось на несколько десятков километров отодвинуть линию фронта от Крыма и создать сухопутный коридор в Крым. То есть тем самым сам сухопутный коридор в Крым уже объявляется достаточным результатом, существенно более важным, чем денацификация и демилитаризация Украины, о которой шла речь изначально. И, видимо, закрепление на этом сухопутном коридоре и будет важным с точки зрения Кремля промежуточным результатом, для которого и для фиксации, демонстрации которого, как международному сообществу, так и многонациональному народу Российской Федерации, нужно пресловутое перемирие, стяжаемые ныне через Реджепа Тайипа Эрдогана и других посредников. С другой стороны, тут неожиданно, опять же, околокремлевские и околосвозные телеграм-каналы обнаружили карты наступления украинских войск на Ростов-на-Дону и Таганрог. На этих картах, ну, типа что, так сказать, если бы своз спецоперации Z не началась, то началось бы наступление украинских войск прямо на российскую территорию, естественно, с огромной поддержкой НАТО. Правда, почему НАТО не поставляли вооружение для этого наступления, так до сих пор непонятно, но это уже не важно. Тем более сами карты, предъявленные неким важным участником спецоперации под позывным «Саныч», не открывавшим своего лица, там на них Мариуполь называется «Жданов».
А.
Да. И эти карты были опознаны. Это 1987 года издания карты. Опять же, возвращаемся к Рамсы Попутова Распальцовки. Помните анекдот, как приплывает Василий Иванович Чапаев на реку Урал, значит, и одна рука у него под водой, значит, и Петька кричит: «Василий Иванович, бросай чемодан». «Могу, Петька». «Почему, Василий Иванович?» Там карты штабные, последняя колода осталась.
Ну да, мы все к рамсам возвращаемся.
Последняя колода, которую предъявил человечество Саныч на этой неделе, она раздавалась в производстве 1987 года, почему Мариуполь и Жданов, ополченцам так называемым, то есть неформальным бойцам за Российскую Федерацию в 2014-15 годах. Их узнали. Помеченным атомом, да, поэтому, как сказать, как они потом стали руководством для действий украинской армии в 2022 году, это отдельный большой вопрос, но Владимир Владимирович Путин и его окружение все больше проповедуют, что и об этом говорил развернуто на этой неделе Николай Платонович Патрушев, секретарь Совета Безопасности РФ, его программным интервью «Аргументам и фактам», что, конечно, не война стала полностью оборонительной, а, конечно, напали на Российскую Федерацию натовцы руками Украины. Это, кстати, противоречит предыдущим показаниям кругов близких к спецоперации Z. Тот же, например, Александр Ходаковский, бывший секретарь Совбеза, самопровозглашенный ДНР, еще месяца два или три назад, успешных отступлений из Харьковской области и Херсона, безусловно, говорил о том, что трудности с наступлением российских войск связаны с тем, что украинские войска готовились только к обороне. Они все бросили на подготовку к обороне. Это, безусловно, идет вразрез с нынешней теорией, но, так сказать, тем хуже для предыдущей теории. Вот, и становится понятным, что любые неудачи на фронтах объясняются тем, что мы стали объектами агрессии заведомо превосходящей силы.
Интересно, какой-нибудь искусственный разум объединяет эти теории, и что из этого получается? Разные объяснения теории с самого начала, даже, скажем, с декабря 2021 года.
Если интегрировать... Да, поэтому, кстати, согласно новейшей теории, спецоперация Z вообще не готовилась. В чем ее проблема? Нельзя говорить о плохой подготовке спецоперации, его у нас не было времени на подготовку.
А что же там делали эти толпы, вооруженные толпы и груды техники делали вокруг Украины с осени 2021 года?
Они не готовились.
Гуляли.
Да, конечно, они готовились эвакуироваться куда-то вглубь России и, видимо, оборонять Курильские острова от японского вторжения. Недавно же Ньюсвик писал, что Россия собиралась напасть на Японию. Я думаю, что это придумали японцы, чтобы резко увеличить свой военный бюджет, но такая версия была брошена через вполне солидные средства массовой информации международного уровня и звучания. Вот, не готовились, поэтому буквально за несколько дней до 24 февраля узнали о том, что нападение НАТО близится, и пришлось срочно действовать. Отсутствовали все проколы со снабжением, не успели вернуть обратно похищенные для этого 1,5 миллиона комплектов военной формы. Не думали, что они понадобятся когда-нибудь. Все там с вооружениями, что импортозамещение так и не провели. Нет, если бы знали, конечно, заранее это провели. И таким образом интегральная доктрина всех этих теорий состоит в том, что каков бы ни был результат спецоперации Z, ее цели будут достигнуты.
Да, какие бы ни были цели. Здесь еще очень много. Была чудесная статья в «Новой газете Европа». Была чудесная статья, обобщающая очень многие теории заговора, которые гуляют в последнее время. Но они же и разновидности старых теорий заговора, от чтения мыслей до плана Даллеса, до Равина Шнейерсона. Вот все это вместе и представляет какую-то удивительную картину. Патрушев тут говорил о каком-то корпоративном следе, ну мало там золотой миллиард, и о корпоративном следе в убийстве всех четырех президентов Соединенных Штатов Америки.
Ну, вот. Безусловно, сделали корпоративные службы безопасности.
Ну да, я вспомнил тут, что Линкольна убил Бут вообще-то. Тут как-то вот эта корпоративность, мне кажется, очень подозрительной.
Мне кажется, что, так сказать, Виктор Бут, собственно, поэтому столько времени не провел в американских застенках, поскольку у него хотели получить показания. Это ведь Следственный комитет Российской Федерации любит возбуждать уголовные дела по фактам каких-то исторических событий, случившихся много лет назад. Ну, например, там, об убийстве Михаила Юрьевича Лермонтова Николая Соломоновича Мартынова. У меня, кстати, еще лет 10 назад была идея небольшого рассказа о том, как просыпается где-нибудь на окраине Москвы гражданин РФ Николай Соломонович Мартынов, и к нему приходят силовики и говорят, что он задержан по подозрению в убийстве Лермонтова. А самое смешное, что эта сказка стала былью. Почти так же, как и переход Российского футбольного союза в Азиатскую конфедерацию, правда, недавно только что сорвавшийся, потому что вчера мы узнали радостную новость, Российский футбольный союз заплатил очередной взнос в УЕФА.
Да.
Показав, что в Азиатской конфедерации его никто не ждет.
Да, вот вам и Азия. Ну, уже было понятно, когда это отменили и создали рабочую группу 30 декабря прошлого года.
Вот ну, уже... то есть, когда уже начали отмечать, вы имеете в виду?
Да-да-да, именно рабочие...
По принципам спецоперации Z, очень успешное участие сборной России по футболу в чемпионате мира в Катаре, поскольку мы ни разу там не опозорились.
Ну, конечно.
Но здесь вот, понимаете, развивая свои представления о целях спецоперации Z, я дошел до определенного метафизического уровня и хотел бы этими соображениями с вами, Сергей Александрович, и уважаемой аудиторией поделиться. Да. Дело в том, что американцы проклятые, вернее, Рейтер со ссылкой на Белый дом, ни много ни мало, в Вашингтоне, сообщил неделю назад, что яростная борьба, опять же, непримиримая Евгения Викторовича Пригожина за Бахмут и Солидар связана с его бизнес-интересами. Он хочет захватить шахты, месторождение соли и гипса и стать соляным и гипсовым королем. И вот почему именно Вагнер так настаивает на том, что он, что это ЧВК и больше никто успешно борется за эти населенные пункты, хотя Министерство обороны РФ, кстати, этого не подтверждало. И когда господин Пригожин заявил уже о взятии Солидара полном, тут неожиданно наш Арбатский военный округ заявил, что взято еще не полностью, а только частично, а с разных сторон Солидар блокируется частями ВДВ, которые к Вагнеру отношения не имеют. Ну, это милые бронятся только тешатся, пусть они там между собой разбираются, кто чего. Также исследователи открытых источников установили, что вот съемки в соляных шахтах Евгения Викторовича Пригожина, да, где он позирует со своими бойцами, подтверждая взятие Солидара, на самом деле происходили в гипсовых шахтах недалеко от Бахмута, а вовсе не соляных. А соляные шахты Солидара, они, там есть музей Артем Соли, предприятие Артем Соли. Он выглядит совсем не так. Там все цивилизованные, так сказать, пятизвездочная инфраструктура этого музея. А есть действующие соляные шахты, в которые зайти просто невозможно без специальной подготовки и предварительного занятия у психолога. Поэтому, так сказать, Евгений Викторович там находиться никак не мог. Но дальше, думая о гипсе и соли, я понял, что вот в этом, конечно, здесь вот сермяжная правда, она же домотканная и пасконная, лежит прямо в шахте, если не на поверхности. Потому что, во-первых, гипс, что такое гипс? Это нечто абсолютно необходимое человеку в период Великого Перелома. Да? Причем не открытого, да. не закрытого, перелом, а открытого да. перелома. Память еще о судьбе о кинематографе Леонида Ильича Гайдая и его колоссальном влиянии на сознание Владимира Владимировича Путина. Тут и операция «Ы», которая стала спецоперацией «З», да? И «Бриллиантовая рука», и «Костяная нога». Вот. Поскользнулся, упал, очнулся гипс. Это вся система взаимоотношений путинского Кремля с Североатлантическим альянсом. Но гипс – это, конечно, все ничто, по сравнению с солью. Потому что это же соль земли. На сегодняшний день, кстати, Россия нетто-импортер соли, а экспорт соли составляет всего 0,3% из России. А может ведь Россия стать крупнейшим экспортером соли? Уже не энергетической, а соляной державой. И здесь я просто хочу сказать, что в Библии соль упоминается 50 раз в самых разных смыслах. И всякий раз в сакраме. И даже хочется несколько цитат привести. Во-первых, соль – это символ завета. При утверждении торжественных договоров еще в Древнем Израиле подавали сосуд с солью, из которого брали и ели соль, что было символом твердого и нерасторжимого союза. И в книге чисел, например, говорится: «Отдаю тебе и сынам твоим, и дочерям твоим с тобою уставом вечным – это завет соли, вечный перед Господом, данный для тебя и потомство твоего с тобою». Или там: «Не знаете ли вы, что Господь Бог Израилев дал царство Давиду на Израилем навек, ему и сыновьям его по завету соли». Вот почему соль так важна. Ну и, наконец, очистительная роль соли. Да? «И вышел он к истоку воды и бросил туда соли, и сказал, так сказано в книге Царств, так говорит Господь, я сделал воду сию здоровую, и не будет от нее впредь ни смерти, ни бесплодия». И, наконец, соль земли.
Да, вы соль земли.
Там самое главное, самое важное. И вот Иоанн Златоуст в словах о священстве, например: «Священники – соль земли». Это цитата из Евангелия от Матфея. «А мое неразумие и неопытность во всем, может ли кто-то легко перенести, кроме тебя, привыкшего чрезмерно любить меня?» Так что вот захват этой сакральной соли и есть важнейшая цель спецоперации Z. Уже понятно, что кто владеет солью, будет править миром. Я думаю, что в ближайшем интервью Николай Платонович Патрушев мог бы продвинуть такую теорию. Вот почему Солидар. И еще недавно Александр Ильич Проханов предлагал Владимиру Владимировичу Путину на Валдайском форуме новую синкретическую религию солидарности. Теперь совершенно очевидно, что это должен быть солидарность.
Солидарность. Я как раз хотел спросить, Проханов уже все сказал, вот оказывается, да, и вот что он имел в виду. Вообще пророческий дар у Александра Андреевича очень серьезный.
Ну, безусловно. Такие вещи, как пуд соли, например, которые надо съесть, чтобы убедиться в том, что с кем-то можно иметь дело. Кстати, сейчас по статистике человек съедает поваренной соли 8 килограммов в год. Поэтому пуд съедается, два человека съедают как раз пуд в год. Да. Поэтому если просто одно семейство нормально питается и придержалось целый год нормально соленой пищей, то будем считать, что пуд соли уже съеден. Но в старые времена, когда соль была в дефиците, это, конечно, звучало гораздо мощнее.
Ну да, конечно. Дольше нужно было этим заниматься. Мы сейчас прервемся и покажем вам книгу, которая обещает уже в своих следующих проявлениях быть уже какой-то дико тревожной. Это сериал «Корона», и это путеводитель по сериалу «Корона», по первым двум сезонам сериала. Но там сейчас происходит такое, и такие у нас принц Гарри, бывший принц, а ныне просто Гарри, он просто сжигает все вокруг, как об этом многие обложки нынешние повествуют. Сжигает просто весь Виндзорский дом дотла. Так что могут быть неактуальными другие
сезоны. Ну, надо сказать, что, да, скажем нашей уважаемой аудитории, что на этой неделе вышла книга. Он, правда, не принц, но все еще герцог Сассекский, Гарри. Вышла его книга «Спэр», что значит «запасной». И отдельный фрагмент из этой книги мне довелось прочитать. Они были опубликованы в различных СМИ еще до появления книги в магазинах. И там много, много вкусного, вплоть до того, что очень точно описан леденящий душу сценарий конфликта между Меган Маркл, супругой принца Гарри, и Кейт Миддлтон, ныне принцессой Уэльской, женой принца Уильяма, старшего брата Гарри. Оказывается, конфликт был из-за того, что там подружкой невесты во время свадьбы принца Гарри и Меган Маркл была принцесса Шарлотта, маленькая дочь Кейт Миддлтон. И принцессе Шарлотте не подошло платье, и его нужно было то ли ушить, то ли перешить. И вот конфликт ушить или перешить и стал ключевым.
Когда, вот оно как, да. Да,
когда тогда еще принц Гарри пришел домой, он увидел Меган Маркл, рыдающий на полу из-за конфликта этого ушить или перешить. Но самое вкусное место – это рассказ принца Гарри о том, что он специально был рожден его родителями, уэльским принцем Чарльзом, ныне королем Карлом III, и Дианой Спенсер, в качестве источника донора органов для Уильяма, старшего брата. То есть это пример той самой каннибализации. Помните, мы с вами говорили, как российский бизнесмен сейчас покупает два Майбаха, чтобы второй шел на запчасти?
Ну да.
Или как в авиакомпаниях, так сказать, самолеты идут на запчасти в российских. Кстати, тут президент Владимир Владимирович Путин ругался на вице-премьера Дениса Мантурова, что нет контрактов на производство новых самолетов в РФ. А мы-то с вами знаем, Сергей Александрович, что зависимость, к сожалению, гражданской авиации, количество запчастей и всего прочего, производимых на территории РФ, составляет 1,7%. А на 88,3% это зависимо от импорта, который невозможен из-за санкций. Поэтому ругайся на Мантурова, не ругайся, ничего не будет. И вот, собственно, эти процессы каннибализации, мы с вами обсуждали полигамию, помните, как способ обеспечения каннибализации в среднероссийской семье. Вот каннибализация докатилась до Виндзорского королевского дома.
Да, это но он, конечно, Гарри, конечно, принц, его просто королевским высочеством не называют. И он, вот. И он отлучен от, как здесь мудро говорит чат, от перерезания ленточек.
Да, нет, я там полностью отлучен от королевской семьи и даже не будет теперь приглашен на инаугурацию короля Карла III, который, кажется, где-то летом
инаугурация. Да, коронация будет, коронация.
Что это я? Что это я? Действительно, да. С нашими русскими демократическими терминами, абсолютно авторитарный и аристократический калашный ряд. Но это впечатляющее произведение, я сейчас не читал его целиком еще пока, но тот набор фрагментов, он ясно дает понять, что теория, согласно которой Меган Маркл, в общем, авантюристка, которая пыталась использовать вторжение в королевскую семью для достижения большой славы и денег, пусть весьма сомнительным путем, подтвердилась, а принц Гарри, к сожалению, он же герцог, оказался совершенно управляемым не самостоятельным игроком, и самая трогательность тех фрагментов, которые я читал, гласит, что долгое время принц Гарри считал, что принцесса Диана не погибла, а лишь инсценировала собственную смерть, чтобы сбежать из королевской семьи. И это хороший сюжет для продолжения сериала «Корона». О том, как раз коронацией Карла III является та самая принцесса Диана, ну, которую теперь, возможно, зовут Клара, поскольку у Карла Карл и Клара.
Вполне Карл, возможно, парня, да.
Было бы вполне логично. И вот происходит нечто. И, да, оно приходит с решением Басманного суда города Москвы о том, требующего, безусловно, предоставить ей титул королевы, консорта.
Да.
Вместо Камиллы Паркер Боулс. Вот, и, так сказать, да, дальше мы пока не будем спойлерить, как принято говорить в таких случаях в последние годы.
И да, не будем, потому что в зависимости от жанра, который все-таки примет этот сериал, здесь и эта сцена в сериале, Камилла может уйти в слезах, а может и просто заново убить Диану.
Да, ну для этого только нужно будет подобрать еще какого-нибудь арабского магната, хотя в этой роли, кстати, может выступить Роман Аркадьевич Абрамович, который оказался настолько провидцем, как мы теперь знаем, что 4 февраля, за 3 недели до начала спецоперации Z, экстренно перевел значительную часть своих активов на 7 детей.
Я думаю, что это будет Абрамович, потому что он настолько известен в Лондоне, что просто сразу. Причем это будет камео. Его нельзя повторить.
Хотя... А, ну, нет, тем более, что принцесса Диана не любила, а будем говорить, любит, поскольку она жива, как мы знаем, восточных мужчин, таких семитских, да, и как раз поскольку Роман Аркадьевич Абрамович недавно стал португальским сефардом, он, конечно, должен явиться на коронацию Карла III с пейсами и в широкополой шляпе.
Ну да, скажем, она летом будет, да?
То есть лисья
шапка не пойдет. Ну да.
Болельщики Челси, так сказать, стосковались уже по большим победам времен Абрамовича. И я думаю, что сотни тысяч болельщиков тоже явятся, чтобы тем самым показать, кому причитается.
Причем такие старого разлива болельщики Челси, ультрас, у которых татуированные веки, вот такие вот бывали. Не аристократы совсем, это будет очень интересно. Вот, а за Камиллу кто будет? Ну ладно, это мы тогда приготовим.
У нас еще до коронации у нас еще есть как минимум несколько выпусков,
да,
нашего саунд-шоу, и мы обсудим это во всех подробностях.
Да, и в разговорах...
Даже можем открыть кастинг.
Вот, и мы, да, действительно, и несколько разговоров о важном мы можем на этот счет провести, даже голосование среди вас. Вот, друзья, мы продолжаем, и я еще хочу спросить, вот здесь феерические, просто калейдоскопические предложения о исправлении молодежи у нас. Вот это посылать всю молодежь в лагеря, военные на полгода всех посылать. Это такая Швейцария, что ли, такая в нашем понимании, или что это такое?
Ну, здесь в контексте Швейцарии можно вспомнить известный апокриф из жизни великого русского писателя Игоря Карловича Олеши, который, будучи весьма нетрез, вышел на крыльцо отеля «Националь», и увидев там человека с медалями, позументами, погонами, сказал: «Швейцар, такси». Я не швейцар, я адмирал, ответствовал.
Тогда катер.
Да. Нет. Дело в том, что, мне кажется, что в рамках спецоперации Z все же Российская Федерация не исключает большого наступления на грабли, такого уже решающего. И вполне возможно, оно должно состояться в конце февраля, к годовщине спецоперации, или первой половине весны. Оно может быть на Киев, белорусской территории, а может быть и на Запорожье. Сейчас эта версия ничуть не менее существенна, поскольку если исходить из предположения, что все же удержание аннексированных регионов становится приоритетной задачей, а не расширение аннексированной территории, то, значит, надо просто вот добить Запорожье, что, кстати, есть и важная стратегическая позиция на реке Днепр, а не только на установление контроля над всей территорией Запорожской области. Для этого нужны люди-кадры. Откуда их брать? Да? Вот ходили слухи, не подтвердился, естественно, прогноз наших уважаемых украинских партнеров, что в начале января закроют границы, объявят вторую волну мобилизации, она же могилизация, но это и не нужно, потому что как могилизация идет явочным порядком, все время кого-то призывают. А в феврале заканчивается первые полгода учебы жертв, не побоюсь этого слова, осеннего призыва 2022 года. Это 120 тысяч человек, на дороге не валяются. И тут уже устами Владимира Рудольфовича Соловьева Кремль говорит нам: а почему срочников не отправлять на спецоперацию, ведь они двое из трех хотят туда. Типа, молодые, красивые, все умеют. А война – дело молодых, как известно, лекарство против морщин. Не бог, лекарство против морщин, как думают некоторые политические фигуры современности, а война. Но, впрочем, от ботокса те фигуры тоже пришли к войне, впрочем, не для себя. Главное – оторвать от сердца лекарство против морщин и отдать его другим, особенно подрастающим поколениям.
И о чем, это благородно.
Как о великой щедрости, конечно, говорит спецоперация Z в этом смысле. А тут же начинается еще весенний призыв. И, соответственно, тут сказали нам, что говорил нам Сергей Кужугетович Шойгу, что призывной возраст поднимут, и он будет 21-30 вместо 18-27 лет. Нет, ничего подобного. Он будет 18-30, как честно признался генерал Картополов, председатель Комитета Госдумы по обороне, только что. То есть весной был всех призвать от 18 до 30 лет. Да, то есть еще тем самым наскребут 1150. Пока они будут обучаться в первое время, первые 120 уже могут поехать, плюс еще несколько десятков тысяч мобилизованных явочным порядком без объявления какой бы то ни было второй волны, поскольку и первая не закончена, ибо никто не отменял указ Владимира Владимировича Путина 21 сентября минувшего года, даже Господь Бог. А тут еще выясняется, что в 2022 году в усиленном и ускоренном порядке, как подорванные, раздавали российские паспорта мигрантам из Центральной Азии. И только мигрантам из Таджикистана раздали 150 тысяч российских паспортов за минувший год.
Это, значит, это призыв с гаком.
Да. Тут, в общем, те 350 тысяч человек, на которые нужно было увеличить ВС РФ для нового наступления, уже как бы есть. Понятно, откуда их брать. А значит, можно всех уже старых мобилизованных сейчас окончательно отправить на фронта, а, так сказать, новопризванных, значит, по февраль включительно, ввести в дело марте-апреле. Поэтому, соответственно, вооруженные силы Украины тоже готовят свое наступление, которое может быть или на Бердянск и Мелитополь, чтобы рассечь сухопутный коридор на Крым, или на Энергодар, чтобы вернуть контроль над Запорожской АЭС. Это с военной точки зрения менее существенно, но с политической и имиджевой точки зрения не менее. Вернуть Запорожскую АЭС себе. Но они ждут натовских вооружений, которые несколько запаздывают, и надо пока подождать. Поэтому сейчас идет большая война нервов в преддверии вот возможных двух наступлений. Вот. И к чему это приведет? На мой взгляд, это приведет к исчерпанию ресурсов обеих сторон к концу весны, началу лета и остановке не войны в некоторой точке. Безусловно, большое наступление Российской Федерации не принесет счастья. Здесь, кстати, по поводу назначения генерала Герасимова я, так сказать, хотел было удержаться, но пепел радиоактивный, в который российская ракета «Сармат» превратит Лондон, стучится в сердце. Я все-таки хочу процитировать нашего тоже неизменного источника и контрибьютора и фундатора, полковника Стрелкова, легендарного Игоря Федоровича Гиркина, который про назначение генерала Суровикина сказал следующее. Я бы не сказал, что сменили шило на мыло, поскольку, несмотря на назначение, прошу, Герасимова места,
конечно, да.
Поскольку, несмотря на то, что я не считаю генерала Суровикина, с которым у меня есть общие знакомые, гением стратегии и тактики, но в данном случае речь идет о том, что человек, который хотя бы относительно обладает необходимым боевым опытом и хотя бы не полный дурак, человека, сделали заместителем идиота и человека, который употребляет спиртные напитки в регулярном режиме. И эта информация у меня имеется от людей, которым я доверяю, находящихся на службе или покинувших ее достаточно недавно. На всякий случай, поскольку здесь содержатся прямые выпады в адрес военного руководства РФ, подчеркиваем, что мы не можем подписаться под ними с Сергеем Александровичем.
Нет, конечно.
Ну и всем напоминаю, всем известный анекдот, как Рабинович звонит в КГБ СССР и говорит: товарищи, если к вам случайно залетит мой попугай, имейте в виду, что я с ним категорически не согласен.
Да, ну, там еще кроме Гиркина, там очень много кто говорит. У нас есть, поступила незамедлительная реакция на поставки. Сначала была реакция Рогозина, который осколок отправил свой.
Осколок империи, конечно.
Осколок империи отправил французам. И мы уже рассуждали, где он должен, в каком музее быть. Но тут еще у нас есть еще один генерал-майор Гурулев у нас есть, депутат, который каждый раз, это про попугая Рабиновича как раз, который каждый раз кричит, что мы сейчас уничтожим Францию. Была Франция и нет Франции. Причем не надо ядерного удара, у нас есть полно таких вот у нас обычных вооружений, и мы это сделаем.
Вот сейчас. Генерал говорил много интересных теорий.
Да.
В конце прошлого года он о наступлении российских войск сказал, что, так сказать, буквально, опять же, библейской цитатой, что когда узнаем о приходе Мессии, вот как от неба до неба след увидите, так? так мессия и пришел. То есть, когда наступление начнет, все узнают о наступлении в тот день, когда оно начнется и не раньше. То есть, он, видимо, предполагает, что ни у НАТО, ни у Украины, ни у кого больше никаких нет разведывательных возможностей, чтобы узнать о наступлении, а также его направлении хотя бы незадолго до того, как он начнется. А в Рождество, 7 января, генерал Гурулев заявил, все-таки он раньше говорил, что новая мобилизация не нужна как минимум полгода, но сейчас он изменил точку зрения по очень уважительной причине, что, опять же, льстит моему самолюбию как этнического поляка наполовину. Он заявил, что все-таки польское вторжение готовится, и для того, чтобы отразить польское вторжение, нам нужен совершенно новый мобилизационный резерв и ресурс. Тут же вдогонку к нему все тот же генерал Картополов, который только что огорошил нас подтверждением версии, согласно которой призывной возраст будут не увеличивать, а просто менять в обе стороны, как пифагоровы штаны. Сказал, что да, если, конечно, начнется большая война не по-детски, то нынешняя концепция комплектования войск уже не работает, и нужно мобилизовать и призывать всех. На это тут же отреагировал помощник Рамзана Ахматовича Кадырова Абдэлаутдинов, заявивший, что страна должна переходить в режим перманентной мобилизации, и лица мужского пола и приравненные к ним уже могут формировать и комплектовать народные дружины. Для того, чтобы ходить по городам, а когда мы услышим где-то польские победы, боевой клич недалеко от места скопления народных дружин, прямо незамедлительно идти туда поляков бить. Поэтому, так сказать, тут много, как говорилось в фильме Георгия Данелия «Осенний марафон» по Александру Моисеевичу Володину, было много новых слов. Помните?
Да, было много новых слов. Это после вытрезвителя, да, тогда?
Да, было много новых слов. Говоря о новых словах и вытрезвителе, так сказать, я не знаю, насколько, я не могу судить, насколько верна версия Игоря Фёдоровича Геркина о генерале Герасимове и алкоголе, но я думаю, что решение еще и поменять командование СВОЗа пришло в голову Владимиру Ивановичу Путину во время его монослужбы, мономолебна в Благовещенском соборе. Да, это, конечно, было феерическое зрелище. Явно происходило все это не ночью, а днем, чтобы никто не догадался. Но вообще, чтобы, так сказать, один верующий находится вроде как-то службы из одного, это не очень соответствует христианской этике коллективной молитвы, но бог с ним. Но, видимо, тогда именно Владимир Ильич Путин вспомнил святого князя Владимира и о том, что все-таки веселье Руси – это отнюдь не трезвость. И понял, что без пол-литра спецоперацию за это уже никак не доведешь до реализации ее целей, и поэтому руководство надо менять.
Ну вот на самом деле, вот во всех этих разговорах, телевизионных, письменных, устных, онлайн, офлайн, какой процент здесь болтовни, а какой процент пробалтывания действительных желаний Кремля?
Я думаю, 80-20, потому что реальные желания Кремля не вполне ясны самому Кремлю. Во-первых, потому что Владимир Путин не стратег, а тактик, он движется короткими перебежками, сделал, посмотрел на результат, побежал дальше. Во-вторых, потому что он не имеет достоверной информации о происходящем. Поэтому он смотрит на мир не теми же глазами, что мы. Помните, была шутка позднесоветских времен, хватит смотреть на мир глазами Сенкевича. Вот Путин смотрит на мир таким очень специфическим взглядом. Я помню, что когда Николай Юрьевич Сенкевич, сына Юрия Александровича Сенкевича, назначили генеральным директором НТВ, я как-то пришел на вечеринку НТВ, меня туда еще приглашали, все незапамятные времена, и подарил ему концепцию, ну, что, у меня дорогой подарок я подарить не могу, какой-нибудь чемоданчик проктолога от Луи Виттон мне не по карману, он проктолог же, Николай Юрьевич Сенкевич, и я подарил ему концепцию программы «Клуб путешественников» с ним. Она была такая, что сам Николай Юрьевич ездит только не по миру, как его отец, великий отец, а по стране, по Российской Федерации, которая совершенно неизвестна, известна гораздо меньше представителям российской правящей элиты, чем далее берега. И с ним, конечно, ездит еще взвод охраны, потому что просто изучать Российскую Федерацию с кондачка без охраны невозможно. И с огромным изумлением он рассказывает, как оно все там устроено в глубинах Российской Федерации, как оно живет. И здесь, кстати, не могу не процитировать еще одну вещь в контексте этого клуба путешественников 2. То вот, согласно последним данным Росстата, 6 миллионов 704 тысячи домохозяйств, это 16 миллионов 760 тысяч человек в РФ, имеют туалет вне своего жилища, на улице. По данным того же Росстата, у 118 тысяч домохозяйств вообще отсутствуют признаки туалета в доме или на земельном участке. Это 300 тысяч россиян. И, наконец, почти 12 миллионов российских домохозяйств, то есть 29 миллионов человек пользуются септиками и выгребными ямами. Не имеют никакой канализации, 2 миллиона 675 тысяч хозяйств, чуть более 6,5 миллионов человек. О чем это говорит? О том, что многолетние усилия Владимира Владимировича Путина по обеспечиванию безопасности России дали свои зримые, весомые, грубые плоды. Потому что мы помним, что мочат-то в сортире. Если у тебя нет сортира, тебя не замочат. Ты в полной безопасности.
Ну да. Правда.
Если у вас нет тети, вам ее не потерять.
Ну да.
Тети, как говорят наши пропагандисты, теперь вам и не умирать.
Ну, потому что мочить в горшке ночном, это как-то не особенно, да, как-то вот все это.
Ну, там не поместится все-таки сортир должен.
Ну да, и это как-то жалобно звучит очень.
А по нормативам и СНИПам, хотя все-таки 1,5 квадратных метра на человек.
Я вот все думаю.
Ночных горшков, раз технологии еще не упускают. Порядком импортозамещения.
Вот вспоминают, что это Хазанов сказал, надоело смотреть на мир глазами Сенкевича. Хазанов тогда говорил такое. Вот сейчас какие-то вот цифры, вот такие, Станислав Александрович, вы рассказали. Может быть, это все-таки государственная тайна, и нам с вами за это будет?
Нет, дело в том, что не все знают, что эта тайна была уже приватизирована. И даже куплено на вторичном рынке. Ну, может быть, в процессе отмены результатов приватизации чего-нибудь, так сказать, придется эту тайну вернуть обратно в Росстат. И тогда в одном из следующих выпусков мы скажем, что мы не знаем этих цифр больше.
Да,
ну,
мы больше, да.
Мы... Там как федеральные программы амнезии и деменции.
Какие цифры? Нет, ну просто надо говорить, какие цифры и о чем цифры. Вот тогда это все. Докажите мне, что этого стула не существует. Вы помните изумительную сцену? Да. Докажите мне. И все пытались доказывать на занятиях по философии, все пытались доказывать, что его потому-то. Встал единственный студент и спросил, какого стула? Вот. Так что так надо будет отмазываться от знания государственных тайн. Ну хорошо, мы уже не первые, но этого никто не прощает. Постоянное идет воспитание, давление, песенное, танцевальное. В общем-то, у вас ощущение от прошедших каникул. Я понимаю, что вы не варитесь вот в этом соку, но очень многие, особенно те, кто живут в России, ведь варятся в этом соку и проникают даже сквозь стены, мягкие стены этого сумасшедшего дома, хотя проникают какие-то клики, вопли. Что до вас дошло из шедевров?
У меня, во-первых, дошло, так сказать, звуки чудных песен.
Да.
Во-первых, что Рамзан Ахматович Кадыров в полном соответствии с нашим с вами прогнозом отмазал Валерия Шатаевича Меладзе. Чечня, правительство Чеченской Республики заявило, что оно не будет лишать Валерия Шатаевича звания народного артиста Чечни, несмотря на то, что он неполиткорректно сказал героям славы где-то в Дубае, потому что ничего против президента Чечни и, собственно, чеченского народа господин Меладзе не сказал. А раз так, а мы все против войны, еще сказал правительство Чеченской Республики, и если Меладзе против войны, то мы и тоже. Говорите, если тоже... против колхозов, то я за, как говорил Сергей Александрович Бродский.
Ну, здесь да. Наоборот. Здесь все да, все правильно. А потом он же не сказал, каким героем.
Чьим да, ну героем. И какой славы, это мы тоже обсуждали в прошлой программе. Да. И, в общем, по принципу, это нога у кого надо, нога. Но еще меня, обратил мое внимание бум всяких саморазоблачений единороссов, один из которых находится в Мексике, другой в Дубае. А тот, который в Дубае, еще фотографируется в Дубай-Молле, всемирно известным с Ксенией Сергеевной Шойгу, родной дочерью министра обороны. И к чему бы это все? Я думал, и обратился к двум важным источникам, к нашему с вами, к нашей с вами креативной группе Бунтмана Белковского, да. КГБП, и к тому искусственному интеллекту, который делает телеграм-канал Белковский. Пользуясь случаем, призываю всех подписываться на этот телеграм-канал Белковский, который является моим генеральным информационным спонсором. И понял, что сейчас пошел бум создания ЧВК. Все решили сделать так же красиво, как у Евгения Викторовича Пригожина. И прямо напрашивается мысль, что крупнейший ЧВК страны может быть создан на базе партии «Единая Россия». С учетом особенно ястребиного настроя ее председателя Дмитрия Анатольевича Медведева, можно сделать ЧВК «Медведь». И так изначально называлось вот это блок единства, который потом, слившись с отечеством Юрия Михайловича Лужкова, стал «Единой Россией». Он и назывался «Медведь» изначально, его логотип был «Медведь», потому что «Медведь» расшифровывалось как «Межрегиональное движение единства». И мы с вами говорили, что «Медведь» — это тотемное животное русского народа, это Бер, тоже, так сказать, истинное имя которого также неизвестно, как цели спецоперации Z. А тут и Дмитрий Анатольевич Медведев, и Медведь, все сходится, и тем самым под ружье сразу станут 2 миллиона человек. Такова официальная численность партии «Единая Россия». Представляете, ЧВК, численность Вагнера сейчас оценивается в 60 тысяч, а тут 2 миллиона.
А дамы, там же дамы есть.
Ну, они по своей военной специальности, тоже, так сказать, спецпропаганда. Тут некоторые пропагандисты недавнего прошлого говорят, что если будет вторая волна мобилизации, то надо быстрее бежать. По специальности спецпропаганды чего-нибудь учинить, тем более бежать никуда не придется. Можно вещать прямо из бункеров в окрестностях Московского Кремля. И так, 2 миллиона решают любые проблемы. Не нужна никакая частичная мобилизация, ни срочники, ничего. Миллион бросаем на Запорожье, миллион на Западную Украину, чтобы пересечь поставки натовских вооружений, и все цели достигнуты раз. И мне кажется, что эта мысль обледенила сознание некоторых единороссов. Они решили отмазаться заранее, показав всем, что никакого отношения к Единой России не имеют, и лучше бы их оттуда поскорее со скандалом уволить. Вот отсюда все эти фотографии из Мексики и Дубая. И тут же был скандальный прецедент. Бывший губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников, он же бывший замминистра промышленности и торговли, человек, опять же, госкорпорации Ростехнологии, ее креатура и ставленник, добился снятия с себя европейских санкций в суде, там где-то в Европе, указав на то, что он стал жертвой политических гонений. Как он стал жертвой политических гонений? 2 года назад он был исключен из «Единой России» за пьяный дебош в аэропорту.
Ну, у каждого свои формы протеста вообще-то. Да.
Поэтому представьте, тут пока «Единая Россия» еще не стала ЧВК-медведь, способный смести все на своем пути, сколько интересных форм протеста этих 2 миллионов человек мы увидим. Да. Почему привести эти формы протеста и не вернут ли они Дмитрия Анатольевича Медведева, собственно, в Кремль? Дмитрий Анатольевич Медведев, ну, по его творчеству в Телеграме, тут не на один австралийская IT-корпорация объявила об успешном завершении реализации стартапа, который определяет степень опьянения по голосу. Вот следующий этап – это программа, которая определяет степень опьянения по тексту в социальных сетях, в частности, в Телеграме. Но поэтому, опять же, если говорить о живом творчестве массы, о том, что Министерство культуры нуждается, вообще российская культура сейчас в произведениях СВЗ, то Дмитрий Анатольевич Медведев мог бы стать героем сериала «Москва плюс».
Москва.
Да, Москва едет на спецпоезде, так сказать, да, изучая возможности по победе в спецоперации Z, и там очень хорошо монтируется утверждение, что он никак не может найти Кремль. Ага. Хозяина которого он лишился в 2012 году. Так вот, может быть, в рамках программы «Москва плюс» с уточками, может быть, единороссы снова внесут его в Кремль только ради того, чтобы не отправляться именно на украинские фронты. И здесь, кстати, если мы заговорили о кинематографе, я бы хотел пожелать скорейшего выздоровления Никите Сергеевичу Михалкову, человеку, который в рекомендациях не нуждается. Он, кажется, тяжело болен, находится в 52-й больнице безо всякого ковида, хотя 52-я – это именно центр борьбы с ковидом наряду с коммунаркой. И Никита Сергеевич Михалков, кроме всего прочего, это ведь символ россиянина, пострадавшего от лихих 90-х годов. Вот мы с вами не всегда отдаемся в этом отчет, а ведь Никита Сергеевич очень круто пострадал в 90-е, его нынешняя позиция и как кинематографиста, и как общественного деятеля, возможно, продиктована именно этим. Он потерпел 2 крупнейших поражения в 90-е годы. Сначала он хотел стать крупнейшим русским кинематографистом в мировой истории и ведущим режиссером на Западе. И тут облом случился в 1994 году, когда он на всех парах со своим фильмом «Утомленные солнцем» в английском, в международном прокате назывался «Burned by the Sun», «Сожженные солнцем», шел к «Золотой пальмовой ветви» Каннского фестиваля и был сбит и срезан на подлете мальчишкой Квентина Тарантино с его Pulp Fiction, криминальным чтивом. Это был первейший удар, после которого стало ясно, что Запад никогда не позволит русскому режиссеру стать по-настоящему великим. А тогда Никита Сергеевич переключился на пост президента Российской Федерации. И в конце 90-х искренне считал, что он и будет преемником Бориса Николаевича Ельцина, просто потому, что в обойме у Ельцина нет популярной общенародной фигуры, которая была бы избирабельна, как говорили тогда. Тогда еще же были какие-то элементы демократии в нашей стране, и от результата выборов голосования что-то зависит. Но Никита Сергеевич не учел, что можно избрать путем различных технологий, из которых важнее является все та же война. Надо сказать, что Владимир Ильич стал президентом благодаря не войне. И он, так сказать, завершает свою карьеру тоже не войной.
Ну да.
Идея вечного возвращения, безусловно, глубоко нецшанская, движет им по его политической жизни и смерти. Вот. Что, в общем, популярность не обязательно. Она легко, легко достигается и набивается. И Никита Сергеевич пролетел мимо поста президента Российской Федерации. Вот эти две обиды он 90-м годам никогда не получил. Поэтому желаем ему всяческого оптимизма и выздоровления.
По-моему, все-таки сибирский цирюльник тогда проиграл. Потому что «Утомленные солнцем» тогда лучше был иностранный фильм на иностранном языке. А тут сибирский цирюльник был в основном, по-моему.
Нет. Сибирский цирюльник — это фильм 98-го года. Тут небольшая путаница.
А, все-таки,
это,
да?
Это уже закат периода расцвета, прошу прощения за это сомнительное филологическое утверждение. «Сибирский цирюльник» — это был фильм, где он уже играл Александра Третьего, царя, императора, государя, уже готовясь к президентской гонке, поэтому, сказать, там это уже не про Канны. «Утомленный солнцем» получили на Оскара иностранный фильм.
Да.
Мы говорили про Каннский фестиваль, где он пролетел мимо «Золотую пальмовую ветку», на который вовсю рассчитывал и претендовал. Никита Сергеевич, здоровье.
Да, здоровье, это вовсе нужно. А почему считаете вы все, дорогие друзья, что если мы Никите Сергеевичу Михалкову, причем я присоединяюсь, я это сделал еще раньше, только он заболел, почему мы не можем желать здоровья человеку, которого очень любили, да и вообще человеку, и человеку не последнему, мало ли что он там, каких бесов он гонял и гоняет. Вот. А здоровье пожелать, а это очень мелко желать не здоровья и даже гибели тем, кто вам не нравится.
Да, потому что, собственно, сама гибель начинается с ненависти, а победить войну и все ее ужасы и мерзости, в условиях которых мы так или иначе живем, можно только одним – любовью, которой всем... Мы вам желаем и самим себе.
Абсолютно верно. Присоединяюсь. Станислав Белковский, Сергей Бунтман. Всего вам доброго. До свидания.
Спасибо.
До
следующего. Всем привет. До скорого.
Всего хорошего.